Добрый вечер. Был у меня в молодости приятель, бас-гитарист, здоровенный детина, которому довелось однажды поработать в аккомпанирующем ансамбле с лилипутами. И с тех пор на всю жизнь в его трудовой книжке появилась надпись «Бас-гитарист в ансамбле лилипутов». От трудовой книжки, как вы понимаете, в те годы избавиться было невозможно. Она сопутствовала человеку повсюду. Но если бы она сохранилась до сих пор, у нашего гостя в трудовой книжке записи пестрели бы совершенно разные, ибо он сменил кучу специализаций, работ, направлений, жанров и прочего, и прочего. И в книжке, наверное, были бы уже многочисленные вклейки. То, что книжек нет больше, совершенно не делает биографию нашего гостя бедной событиями. Прошу любить и жаловать, Артемий Троицкий.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, трудовые книжки, кстати, есть до сих пор.
Да?
Да. Есть книжки трудовые.
Есть трудовые книжки. У меня есть где-то в издательстве Independent Media лежит моя трудовая книжка.
Абсолютно. А я думал, давно уже отменили. Сталинский подарок.
И что там записано? Бас-гитарист в ансамбле лилипутов?
Соло-гитарист.
Ну и написано. Главный редактор журнала Playboy, да?
Ну, в общем, да, это конкретная трудовая книжка, она отражает исключительно мою издательскую деятельность.
Ага.
Но параллельно происходят еще какие-то процессы.
Ну, да, да.
В моей странной карьере, которая проходит мимо трудовой книжки, мимо чего бы то ни было. Мимо денег, главное.
Ну, да, да, да. Да. У нас с Артемом жизнь развивалась не то чтобы параллельно, но в общем, да, в каком-то плане. Потому что мы были по разную сторону, Артем более серьезно к делу относится. Но занимались, в общем, вещами в одной и той же области. И потом мы спустя некоторое количество лет встретились, было интересно. Артем, кстати, господа, автор моего первого появления на отечественном телевидении. В новогоднюю ночь с 89 на 90 год.
Ух ты!
Значит, история такая, очень романтическая. Артем приехал и жил в доме первой жены Ринго Стара. Это было где-то в центре города, в каком-то
Лондон.
Дорогом районе.
В Мейфер, да.
В Мейфер. В Мейфере я помню квартиру с какими-то дубовыми резными стенами. Ну, в общем, черт в ступе там.
Ну, естественно.
Уже тогда на какие-то миллионы все это тянуло. И Артем там совершенно вальяжно живет один. Вот, и, значит, говорит, вот, приезжай, там приедет киногруппа, я что-то не помню. Короче, приехала киногруппа, все это дело записали. И вот я недавно в какой-то коллекции подборок видеоряда увидел этого вот слегка нервного человека с седым хвостиком, который вот что-то поздравил такой с Новым годом, после того, как Артем, он уже к тому времени был асом телевизионного дела, так, между прочим, сказал, что вот тут вот, человек хочет что-то сказать на Новый год. Так что вот у нас, да, это было сколько? Сейчас 2002, значит, было 13 лет назад, как минимум.
Да,
да. Как гласит английский анекдот, в детстве Мэри нравились раскрашенные куклы, а Джона – солдатики. Боже, как меняются времена.
Ну, интересно было, я не знаю, как часто приходится писать автобиографии или рассказывать о себе, но меня, в принципе, интересуют истоки как бы деятельности молодого человека, которого вся жизнь толкала в одну сторону, потому что есть определенные традиции семьи, есть отцовская профессия, и было задано направление, и, как я понимаю, этот молодой человек в своем лингвистическом, социологическом образовании дошел какого-то института исследовательского, где писал кандидатскую степень наук почему-то. Вот, может быть, это я знаю, что биография – это мало освещенная часть жизни.
Да, это на самом деле так, хотя, скажу вам честно, друзья, что я об этом уже очень мало что помню. Но я действительно с 78 по 83 год работал в Институте истории искусств. Потом он был переименован в ВНИ искусствознания. Работал, кстати, на одном этаже через комнату или две с нынешним министром культуры Михаилом Ефимовичем Швыдхим, который был в секторе театра, а я был в секторе социологии и прогнозирования, по-моему, да, прогнозирования художественной культуры, так это называлось, как молодой кадр. Я там был, на самом деле, самым молодым кадром во всем институте. Это означало, что, во-первых, Я ездил там на все сельскохозяйственные работы. Все остальные были кандидаты, доктора и так далее. Вот она мне, значит, все мешки с картошкой возились. Вот это было первое, но второе я занимался там всякими модными темами. В частности, кандидатская диссертация у меня была написана на тему, вот это я помню, социальная эффективность дискотек.
Такое
отличное было. Нет, но тогда считалось, что дискотека это форма молодежно-комсомольского досуга, очень перспективная.
Уже казалось.
Развлекая, просвещать, я по этому поводу объездил большое количество так называемых регионов, проводил там социологические исследования, разбрасывал в пьяном виде анкеты по дискотекам, потом собирал их у
Вот это был девушек. Конец 70-х годов.
Это...
Или начало
это
80-х.
Было самое начало 80-х.
Да. А я как бы приехал сюда. В 66-м году я иду по улице и вижу какое-то странное слово. Дискотек. Через TH. Да. Через TH. Я думаю, что же это такое? Побежал в словарь. Нету в моем словаре такого слова. 66-й год. Еще не было ничего в России. А потом уже появились и дискотеки, и вокально, да, инструментальные.
Много чего появилось, но по поводу слова дискотека, кстати, могу еще сказать, что я был, по всей видимости, первым в Москве, по крайней мере, диджакеем, потому что я сам из-за границы приехал, где дело было более или менее уже закультивировано в то время, и в 72-м году в МГУ я стал вести дискотеку. У меня там были два проигрывателя, все как положено. И это было настолько в новинку, что ко мне часто подходили во время или после этой самой дискотеки молодые люди и девушки и говорили, вот нам понравилась вот такая-то и такая-то пластинка, мы хотели бы ее взять. Я говорю, что это я вам их буду отдавать? Это мои пластинки, вот вы поплясали, послушали, хорошо, как же, но ведь у вас же дискотека, да, но это же, наверное, то же самое, что библиотека, а только пластинки вместо книг. Ну, да, пришлось им объяснить, и они мне еще говорили, в таком случае это вы неправильное название придумали для вашего вечера.
Семантически они, конечно, были
реально.
Видеотека,
да. Ну и где же кандидатская степень, где значок о защите?
Ну там произошла история тяжелая, что как раз в связи со всякими как раз параллельными ответвлениями моей карьеры у меня стали происходить большие неприятности. И я должен был защищать диссертацию в декабре 83-го года.
Кстати говоря, у нас исполнение
звания кандидат философских наук. Потому что она у меня шла по социологии, это самая дискотечная диссертация, но кандидатов социологических наук тогда не было. То есть я должен был стать кандидатом философии.
Как в Англии все ученые степени здесь философские.
Понятно. Ну вот, да, у меня практически как в Англии должно было произойти, но, к сожалению, за два месяца до этого меня уволили с потрохами из института за то, что я прогулял какой-то день, при том, что прогуливали все, и вообще это была абсолютная синекура, один присутственный день в неделю и так далее. Но ко мне было особое внимание с некоторых пор. И поэтому, когда я вернулся из командировки в Таллин, и вместо того, чтобы...
На очередной дискотеке.
Да, сразу же вернуться в родной институт, там еще какое-то время где-то поотдыхал, вот тут же меня оттуда поперли, так что остался я неостепененным.
Но это не институт стоял за всем этим, а
заинтересованные. За этим стояли, естественно, заинтересованные организации. Вот. А институт что? Партия сказала, надо. Да. Институт ответил, есть.
Конечно.
Но вот упомянули вы о приезде из-за границы. Это что было за граница?
Когда это все произошло?
За граница была очень простая, хорошая и обаятельная. Это была страна Чехословакия, город Прага, где я жил при своих родителях, которые работали в журнале «Проблемы мира и социализма». Вот там они работали с 63-го по 68-й год. А я, соответственно, ходил по концертам и дискотекам.
В 68-м стало этому журналу не очень удобно там работать. 68-м.
В 68-м нет, да. Там еще было все в порядке, но вот с 89-го, да, начиная, да, в общем-то, да, естественно, да, он там...
Да.
Тихо растворился.
А еще была газета «Запрочный мир за народную демократию». А вам не попадалась такая?
Ну, я, честно говоря, и журнала даже этого
тоже она где-то,
не читал.
Да, она тоже где-то в Восточной Европе издавалась и переводилась на все восточноевропейские языки, в том числе и на немецкий. Танечка,
нет,
ну-ка. Фюдауэрхафтен Фриден фюр Фольксдемократии. Так она
называлась.
Запрочный мир за народную демократию. Вот. И был, конечно, проблем мира и социализма.
Да. Мне довелось в Праге быть довольно поздно в своей жизни, осенью 98-го года. Но если вот сейчас наш гость в Прагу поедет, то душу, видимо, волны затопит ностальгических воспоминаний. Вот здесь я ходил с портфельчиком, да, вот здесь дергал за косу кого-то.
Да, у меня это было один раз. Я последний раз был в Праге в 90-м году. Вот. Вацлав Гавел, кстати, приглашал. Вот у них там было некоторое такое большое культурное мероприятие на месте бывшего памятника Сталину. Вот, привез туда какие-то наши группы, я помню, «Ном», «Последний шанс» и так далее. В общем, такая была анархическая культурная тусовка. И да, разумеется, я там ходил по всем старым местам, и волны ностальгии действительно затопили просто самую макушку.
А вы учились в школе в Чехии?
Я учился там в школе, там была такая школа при советском посольстве.
Большая, но все равно.
Я по-чешски говорил, поскольку я там жил.
Вот.
И, к счастью, в отличие от сотрудников посольства, которые там, естественно, жили за забором и которых всячески блюли, мы жили, ну, вот примерно так же, как, скажем, иностранцы сейчас в Москве живут. То есть там были какие-то иностранные такие apartment blocks, да, и там в одной квартире жили мы, соседние итальянцы, над нами какие-то латиноамериканцы и прочее, и прочее. Так что
вы по-чешски сейчас,
а с чехами я просто дружил. Я говорил по-чешски практически так же, как по-русски. Но, к сожалению, с тех пор у меня вообще не было никакой практики. Вот, поэтому если я начинаю говорить по-чешски, то чехи думают, что я как минимум словак, а может быть даже и чех, но такой слегка пьяненький. Но слова я просто уже все позабыл.
Но извилины остаются на месте, они просто зарастают новыми извилинами, до них добраться тяжело. Но как только синапсы нашли путь, то слова появятся. Я вот что хотел спросить. Гавел к моменту приезда в 90-м году был уже президентом. Но он ведь тоже драматург, и он из всей этой культурной тусовки, из всего этого противостояния этому социалистическому колоссу. И на каком-то уровне, видимо, вы пересекались или знали о существовании друг друга раньше. С чего это он вдруг вас пригласил тогда в 90-м?
Он меня пригласил, на самом деле, потому что обо мне знал что-то. Вот. Я так думаю, что он, возможно, читал, или ему кто-то сказал... А, точно, ему кто-то рассказывал, он мне даже сказал, что он читал или видел вот эти вот мои книжки, которые здесь в Англии вышли в 87-м и 90-м годах. Так что да, ну и к тому же там были некоторые общие знакомые. В лице Лу Рида, который тоже там ему что-то там про меня говорили.
Гавел ведь к року 60-х был очень неравнодушен.
Да, его любимая группа, это была группа Velvet Underground, и поэтому, когда он стал президентом, то он тут же стал использовать служебное положение в личных целях, вот, но самым правильным образом. То есть он вытащил в Прагу как раз Лу Рида и там еще кучу каких-то Боба Дилана, Леонарда Коэна.
Еще говорили, что он Фрэнка Заппа сделал своим культурным атташе.
Да. И Фрэнка Заппа тоже совершенно верно.
Да, потом, не знаю, какие-то памятники установлены каким-то рокером. Да.
Он незаурядный, конечно, человек абсолютно. Я был в Праге в прошлом году на юбилее Радио Свободы. Он приехал и сказал такую речь. Начал с того, что Ну, мое появление здесь совершенно закономерно, потому что я много лет был корреспондентом радио «Свободная Европа». Не то чтобы я состоял в штате, наоборот, я старался, чтобы этого никто не заметил, но был.
Замечательно. Да. То есть он уходит в отпуск там довольно скоро, в будущем году, что ли, и сейчас как бы уже подводит результаты своей президентской деятельности. Но мне рассказали, что он везде, когда дает автограф или подписывает, он рисует маленькое сердечко. И вот эти сердца сейчас и развиваются на флагах, и висят на плакатах, и в виде неоновых знаков. То есть народ как бы уважает своего
дипломата. И надо сказать, что я на днях прочитала статью в одной из английских газет, которая заставила меня, как здесь говорят, видеть красное, то есть повергла в состояние совершеннейшего озверения. Ну, она в основном была насчет того, что не нужно воевать с Ираком, но это ладно, это правда. И насчет того, что вот расширение НАТО идет, да? И, соответственно, что вот присутствовали при этом всем, значит, президенты всех восточноевропейских стран, и все, значит, и, конечно же, пишет автор, которого я не буду называть, чтобы не порочить при всем честном народе, конечно же, Гавел, который он после этого кроет последними словами, что он не понял, значит, но который председательствовал, говорит он, это одна из обид, значит, над развалом этой замечательной страны. Хотя мы все знаем, что Гавел сопротивлялся расколу Чехии и Словакии, да, как мог, ну, да. И призывал народ, может, потому что он виноват, что люди так
проголосовали. Я помню, я эту статью не читал, но я понимаю, почему она появилась, потому что на этом совещании он был единственный, кто сказал прямо своими словами, что он думает обо всем этом. И, конечно, и объяснил, почему эти все страны хотят вступать в НАТО.
Да, совершенно возмутительные вещи, просто человеку плюнули в лицо.
Танечка, вы понимаете, что у каждой профессии есть своя специфика.
Да, у журналистов особенно.
Я угодил в президенты из драматургов, и этого в Чехии не будет еще лет 600-800, и больше. Потому что в политике драматургов не берут.
Да, но английские журналисты могут быть немножко умнее. Мне задержало обидно, как говорил в старом фильме.
Понимаете, да, это тоже
вторая древнейшая, все знаю.
Приезд из Чехословакии, это что, 68-й год?
Да, мы приехали оттуда как раз весной 68-го года, то есть танки уже не застали, вот, хотя травмировало меня это очень сильно. То есть я так думаю, что именно с того самого времени я стал вообще как-то задумываться о политике и о том, что происходит в мире. Для меня это было, в общем, я думаю, самым сильным впечатлением, если не всей жизни, то, по крайней мере, ну, так называется, годов формирования личности.
Мы сейчас немного забежим вперед, потому что нам надо какую-нибудь музыку поиграть. И гость сегодня принес 4 совершенно нам незнакомых звукоряда. Скажем так, это 4 группы, которые он теперь, как уже авторитетный музыкальный критик, пытается или продвинуть хотя бы, но, по крайней мере, познакомить с этими группами российскую аудиторию возможными их будущими поездками туда. Номер один, кто такой?
Номер один, мы слушаем сейчас группу с хорошим русским названием «The Hangovers», она называется, то есть «Похмелья». А поет там девушка по имени Джина Бирч, то есть как бы Джина Борозовская, да? Песня называется, по-моему, «Даксонг», то есть утиная песня.
Откуда вы их знаете? Куда они появились вообще? С чего вы их решили вдруг продвинуть? Ну, а насчет того, что похмелье, это понятно, это Россия поймет.
Ну, дело в том, что я вообще очень много знаю всякой музыки. У меня же тоже имеются радиопрограммы, и целых 2, и я постоянно рыскаю по магазинам и по прессе, и по интернету еще что-то новое, интересненькое. Соответственно, когда оказываюсь в Англии, то есть возможность законтачить с самими этими артистами, с их агентами, менеджерами и так далее. Вот. А концертов сейчас в Москве в клубах устраиваю очень много, то есть, ну, где-то от 4 до 6 концертов каждый месяц.
Дикое количество работы же надо.
Ну, я же не один это делаю, слава богу, есть соратники. Так что концерты мы устраиваем довольно много. Это все концерты маломасштабные, то есть никаких театров, концертных залов, тем более стадионов. Но поскольку клубов в Москве огромное количество, и они довольно симпатичные, есть там и дорогие, и дешевые, и студенческие, и бандитские. Вот мы, естественно, работаем с какими-то такими симпатичными богемными заведениями, а не казино.
и притонами, вот, то они всегда очень рады какой-то свежей музыке с запада, из границы. Иногда, кстати, и с востока, поскольку японский я тоже люблю привозить. Mm. Ну вот, вот так. Оттуда они и берутся в
результате. То, что нам досталось от социалистической архитектуры, это пространство. Все-таки клубы у нас...
Особенно подвалы и полуподвалы.
Да, хорошо оборудованы, конечно. Хорошо оборудованы. Когда англичане приезжают в наши клубы, у них есть какая-нибудь такая положительная реакция? Потому что мне кажется, московские клубы оборудованы лучше и чище сделано, и там, не знаю, вытяжка звук воздушная сделана лучше, чем в английских клубах.
Я могу сказать, что есть, по крайней мере, один фактор, где наши клубы явно и бесспорно выигрывают по сравнению с английскими и прочими, это интерьер. То есть здесь об этом, как правило, вообще не думают. То есть самое лучшее, что в Англии есть до сих пор, это традиционно устоявшиеся вот эта интерьерная фактура пабов, да, то есть эти деревянные стены, зеркала, картинки в рамочках и так далее. Вот когда они пытаются сделать что-то современное, то получается довольно уродливо, как мне представляется. И наши клубы, как мне кажется, намного уютнее, по крайней мере, чувствуешь себя в них скорее в домашней атмосфере, а не в атмосфере какого-то общепита или офиса или чего-то еще, на что похожи здешние клубы.
И все это предстоит увидеть английской доселе неизвестной группы Hangover с похмелья. Приходится встречаться с гостями из отечества, какой-нибудь приезжает бизнесмен и говорит, ну куда тут у вас вообще можно пойти? А мне, собственно, ответить ему нечего, потому что в клубы я не хожу, стараюсь даже обегать их стороной, а тем более уже клубы, которые ему хотелось бы увидеть. Ну где у вас тут вот концерт с девочками, так чтобы был балетик там?
Drink Fellows, Hippodrome, Raymond's Review.
Правильно.
Есть такие классические места, очень тупые, на самом деле. То есть я туда сам...
Откуда вы знаете? Вы ходите в такие клубы?
Мы? Да, ну сколько я здесь живу-то?
Все равно я ни об одном, честно признаюсь, все равно ни об одном клубе даже не слышала.
Проходишь, ты видишь надпись.
Я не прохожу мимо клуба.
String Fellow с женой сходить, одно удовольствие.
Я даже в String Fellow был, в зале один раз. Меня пригласили.
Где
туда.
Это?
Ну там же все девушки с голыми ногами ходят, одетые под зайчика.
Как это было? Нет, это совсем, это плейбой, это другое дело.
Так где String
это? Это мы уже закрыли. Это с этим делом мы покончили давно.
Да, это около... Это продолжение Сент-Мартинс.
Да, да. Ну, я к чему вообще это веду? Мне хотелось бы просто некий сравнительный анализ, не на уровне кандидатской диссертации, но общий взгляд с птичьего полета. Клубная ситуация, скажем, Лондона и Москвы.
Я бы сказал, что они похожи, хотя удельный вес клубов разного типа довольно-таки отличается в Москве и Лондоне. В Москве, конечно, гораздо больше казино. Но в Лондоне все-таки казино – это как бы такая маргинальная сфера деятельности.
Никогда казино здесь не... Есть.
Почему?
С клубами. Казино очень много. А вот так вот с клубами музыкальными, они как-то не... Казино, как правило, есть только ресторан.
Нет, но я бы сказал, что и казино тут намного меньше, чем в Москве. С одной стороны, с другой стороны... Их никогда не совмещают действительно с концертными площадками, как это...
Разные условия. Один хочет играть, другой хочет танцевать, третий хочет музыку слушать.
Да. Я бы сказал, что в Лондоне, конечно, клубов гораздо больше, поскольку в Лондоне все-таки имеется такая штука, как паб. А в пабах очень часто проходят концерты.
Да. А у вас миллионы.
В Москве пабов нет, поэтому мест меньше. Ну, не намного меньше. Я бы сказал, что вообще сейчас с точки зрения клубной, ночной и прочей вот такой вот злачной жизни, Москва в Европе это город номер два после Лондона как раз. То есть Париж и Берлин обогнали заметно.
То есть Париж и Берлин отдыхают, как все это?
Отдыхают и... На самом деле, в общем, даже как бы это не предмет для спора, то есть это очевидно.
Но это очень интересно, потому что всегда я понимаю...
Извините, ради бога, да, я только дополню, что речь в данном случае, вот это мое суждение, оно исходит из количественной оценки, а качества я тут не говорю.
Понимаю. Так вот, ходил такой анекдот среди, особенно среди московских дипломатов, что, значит, вот назначили в Москву нового дипломата. Он приезжает, встречает кого-то коллегу и говорит: слушай, ну где здесь ближайший ночной клуб? Тот говорит: сейчас подумаю. Скорее всего, это копенгагенский Трабант.
Но это было в те годы.
Ну да, да,
сейчас
да.
Сейчас там фантастическое
дело. Ну да, да, да.
Но и обилие этих клубов означает, что и музыкантам есть где работать.
Нет, обилие этих клубов, ну, то есть, я не буду тут вдаваться во всякие детали, типа отмыва денег там, и прочей организованной преступной деятельности, вот, не хочу я в это влезать, но обилие этих клубов – это очень симпатичная и позитивная штука. Музыкантам действительно есть где работать, и по сравнению с периодом даже, скажем, докризисным, имеется огромная разница. То есть до кризиса практически вся ночная жизнь, клубная жизнь, она была сфокусирована на богатой клиентуре. То есть это были сплошные казино, это были сплошные места, вот где выступали какие-то люди типа Киркоров, Алена Апина там, и прочее, и прочее. Демократичных, недорогих клубов с живой музыкой было очень-очень мало. Сейчас наоборот. Вот сейчас уже как-то ситуация выровнялась. Есть клубы джазовые, штук 5 их в Москве, есть клубы блюзовые, есть клубы, скажем, где играет исключительно кельтская музыка, большая мода.
Чего себе?
Замечательно.
О, как.
И, то есть, выбор очень хороший на любой вкус.
И доступны среднему, скажем, так сказать.
Да, абсолютно доступен, то есть, ну... Провести там ночь, ну, может стоить, скажем, долларов 10.
Ой, это совсем
дешево. Означает пару кружек.
Это совсем дешево, но тем не меньше.
Для нас людей это еще доступно. Дешевый билет.
Не будем преувеличивать, но тем не менее. Это уже, конечно, не то, что
было. Мы в беседе с нашим гостем делаем перерыв. Коллегам нужно доложиться. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
В последние месяцы лондонцы пребывают в состоянии некоторого напряженного ожидания, я бы сказала. 17 февраля в столице вводится специальный налог на въезд в центр города на машине. 5 фунтов, около 8 долларов в день. Надо честно признаться, что что-то с лондонским транспортом делать надо. Средняя скорость движения сейчас чуть ли не меньше, чем 100 лет назад. Центр города порой превращается в одну сплошную пробку. Вопрос в том, что делать. Выход, предложенный нашим мэром, это вышеупомянутый специальный побор. Естественно, многим эта идея решительно не нравится. И некоторые лондонцы уже говорили, что пойдут по пути, так сказать, гражданского неповиновения, откажутся платить этот побор, невзирая на потенциальные последствия. Последствия крайне неприятные. Поистине гигантский штраф, 80 фунтов за каждый день неуплаты, а после 4 месяцев задолженности аж 120 фунтов в день. Кроме того, за неуплату у вас могут конфисковать машину, а в конечном счете и любую другую собственность, ну и отправить в тюрьму. И власти, вероятно, рассчитывали, что люди предпочтут платить вовремя, нежели нарываться на такие неприятности. Ну а сейчас о своем твердом намерении не платить заявил не какой-нибудь жалкий кустарь-одиночка, а весь коллектив служащих Смитфилдского оптового рынка мяса и битой птицы, одного из старейших рынков Лондона. Несколько сот человек. Если придется, говорят они, мы пойдем в тюрьму. но платить не будем. Надо сказать, у них есть серьезные аргументы. Приезжают они на работу между полуночью и 4 утра. То есть в такое время, когда лондонские улицы, в общем, пусты, а главное, когда нет, как теперь принято выражаться, альтернативного транспорта. Метро и поезда не работают, а ночные автобусы ходят очень редко и далеко не везде. Машина для них единственный способ передвижения. Ну, ночью налога платить не надо. Но с работы они едут где-то в 1-2 дня. И вот тут-то, когда они будут выезжать из центра, а рынок находится прямо в сердце Лондона, в Сити, им и придется платить. Хотя едут они из города против основного потока движения и, можно сказать, даже облегчают общее положение. Ко всему этому следует добавить, что зарплата у служащих рынка, мягко выражаясь, скромная. И они подсчитали, что побор на машину снизит эту зарплату примерно на 10%. Это серьезно. Правда, в принципе, налог за них могут платить их работодатели. Но это резко увеличит текущие расходы рынка, что тоже ничего хорошего не сулит. Ни самим служащим, ни нам, покупателям. Это поднимет цены на мясо в магазинах. Так что они решительно намерены бросить мэру вызов. Надо сказать, что история Смитфилда с давних времен неразрывно связана с бунтовщиками. Именно здесь, в 1305 году, был казнен Уильям Уоллес, возглавлявший борьбу шотландцев за независимость от Англии. Здесь, в 1381 году, был предательски убит вождь крестьянского восстания Уотт Тайлер. Это сцена, если помните, есть в шекспировском «Ричарде II». Много позднее, в 16 веке, здесь полные костры, на которых во время правления Марии Тюдор, прозванной Марией Кровавой, жгли протестантов. Так что газеты в предвкушении грядущих битв с муниципалитетом уже называют служащих рынка смитфилдскими мучениками, как протестантов 16 века. Мэр и его сотрудники понимают, что за ситуацией будут чрезвычайно внимательно следить многие другие лондонцы, у которых тоже нет иного выхода, кроме как ездить в центр на машине, и которые тоже не миллионеры. Так что они уже начали переговоры со смитфилдским рынком, правда, сурово предупредив, что служащие рынка хотят идти неверным путем. А какой путь нам остается? Отвечают смитфилдцы.
Я могу на это только поразмышлять, Леонид Владимирович. Эти камеры, которые будут улавливать на видеопленку номера проезжающих машин, мгновенно распознавать их и через хитрое программное обеспечение рассылать их владельцам сразу штрафы или эту плату на 5 фунтов, они будут...
5 фунтов нужно заплатить в тот же день.
Не в тот же день.
В тот же день или заранее. Нельзя даже завтра. До 10 вечера вы обязаны заплатить. Да, в этом хитрость всей этой истории. Вот въезжаете в город, тут и платите. До 10 вечера. Забыл, дядюшка, у тебя в больницу спешно везешь, вообще тебе не до того. 40. Все, 80.
Спасибо, это я переводил. Я к тому, что эти камеры будут стоять на магистральных улицах.
Угу. Я не знаю.
Говорят везде.
Мне тут по роду деятельности пришлось расследовать всякие огороды. Есть наверняка пути, которые будут пролегать мимо этих.
Да, но их все сразу разузнают, и какие там будут пробки, даже представить себе нельзя.
Да, конечно.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
21 декабря 1237 года, 765 лет назад, под нашествием полчищ монгольского хана Батыя, внука Чингисхана, пала Рязань, первая крупная крепость на пути монголов. Рязань страшно разграбили, всех защитников города уничтожили. Потом разгрому и огню подверглись Москва, Владимир, Чернигов, Киев, Изяславль и Галич. Через Польшу и Венгрию орды Батыя дошли до самого Адриатического моря, но они были сильно измотаны боями на Руси и под местным сопротивлением отступили, а на Руси осталась татаро-монгольская ига, явившаяся 237 лет. 21 декабря 1917 года, 85 лет назад, родился известный немецкий писатель Генрих Бель. Его романы «И не сказал ни единого слова», «Бильярд в половине десятого», «Где-то был Адам», «Глазами клоуна», «Хлеб ранних лет», «Групповой портрет с дамой» широко издавались в Советском Союзе, где власти Бёля привечали и числили в друзьях до тех пор, пока он не выступил в защиту Солженицына. Еще до того в «Новом мире» был опубликован ирландский дневник Бёля, полный великолепного юмора. Я познакомился с Генрихом Бёлем в 1971 году в Ирландии на конгрессе пен-клуба, где его избрали председателем. Он сразу же удивил меня и расположил к себе, попросив шутку, чтобы я не распространял тут содержание его ирландского дневника, а то его могут выселить из Ирландии. Мы посмеялись, а потом Бёль сказал все тем же легким тоном, что за это он забудет, как я о нем отозвался. Действительно, я в книге о России поиздевался над так называемыми друзьями Советского Союза, которых кормят икрой и именуют великими и прогрессивными, а в пример привел Генриха Белля. Ну, кто же мог подумать, что он это прочтет? Стал бормотать извинения, но Белль сказал, что отлично меня понял и икру с тех пор в России не ест. В 1972 году Генрих Белль получил Нобелевскую премию. В последние годы жизни, он умер в 1985 году, Белль сильно пересмотрел свои левые убеждения. 23 декабря 1972 года, 30 лет назад, скончался патриарх советского самолетостроения Андрей Николаевич Туполев. До войны его самолеты назывались инициалами Туполева, АНТ, АНТ. На самолете Ан-25 Чкалов, Байдуков и Беляков совершили два дальних беспосадочных перелета, один из них через Северный полюс. Заметьте, это была одномоторная машина. Но в 1938 году Туполева арестовали и долго держали в шарашке в спецтюрьме, где заключенный Туполев был обязан проектировать самолеты. С ним сидел там, в числе прочих, родоначальник космических полетов Сергей Павлович Королев. Когда Туполева освободили, его машины стали носить обозначение Ту. Это были и реактивный пассажирский самолет Ту-104, и множество военных машин. 24 декабря 1942 года, 60 лет назад, в старческом доме под Парижем умер 75-летний Константин Меч Бальмонт, в свое время один из самых популярных в России поэтов. «Я был в России», — грачи кричали, — весна дышала в мое лицо. Зачем так много в тебе печали? Нас обвенчали, храни кольцо. Я был повсюду, опять в России, опять тоскую, и снова нем, поля седые, поля родные. Я к вам вернулся. Зачем? Зачем? Кто хочет жертвы, ее несу я. Кто хочет крови, мою пролей. Но дай мне счастье и поцелуя, хоть на мгновение, лишь с ней, с моей. 25 декабря 1977 года, 25 лет назад, еще одна печальная дата. Ушел от нас, от всех кинозрителей планеты, гениальный актер, режиссер, сценарист и композитор Чарльз Спенсер Чаплин. Он родился в Кеннингтоне, в то время трущобном районе Южного Лондона, в семье бедных актеров мюзик-холла. Отец рано умер, мать несколько раз попадала в психиатрическую больницу. Старший брат принял Чарли танцором в гастрольную труппу. И во время поездки этой труппы в Америку его заметил голливудский режиссер Макс Саллот. В 1913 году он снял с юным англичанином немой комический фильм. В 1914 году еще один, где Чаплин впервые выступил в своем классическом облике маленького человека с усиками в котелке и с тросточкой. Этот человечек, смешной и трагический, зашагал по всем экранам планеты. И Чаплин по сей день остается самым популярным актером в истории мирового кино. 27 декабря 1932 года, 70 лет назад, Центральный исполнительный комитет ЦИК издал закон о паспортизации населения и прописке по месту жительства. В паспорте ставился также штамп предприятия или учреждения, где работал владелец документа. Паспорт был чисто внутренним и право выезжать за границу не давал. То был еще один, не последний, шаг Сталина к полному закрепощению граждан. Однако самым чудовищным было то, о чем в законе прямо не упомянуто. Паспорта получали только городские, но не сельские жители. Колхозник, не имевший паспорта, не мог даже выехать из своего села. Беспаспортных забирали в милицию, иногда давали 2 года. Чтобы выехать в город, нужна была справка из сельсовета, что такому-то выехать разрешено. Крестьяне получили паспорта лишь через много лет после смерти Сталина.
Это была одна из причин, почему в армию охотно
сделали. Да, это что-то хотела сказать.
Конечно. Единственный способ был... Если он служил, то поставить
получше. Да. Спасибо, Леонид Ильич. Мы сейчас возвращаемся к беседе с нашим гостем Артемом Троицким. Но очередной музыкальный кусок, который он принес, это нечто, что вы вытащили сетью из обильной реки западной, льющейся неодолимо.
Да, Сева, это американский гитарист, такой парень относительно крупный, так что сеть ему можно было угодить.
Крис Брокоу его зовут, играл в разных альтернативных рок-групп восточного побережья. И вот я, кстати, был сейчас на концерте. Я вообще тут в Лондоне обычно, когда оказываюсь, каждый день посещаю где-то от 2 до 3 концертов.
Ну, вот каждый вечер.
Крепкая голова,
Батенька. Да, да, в общем-то, не жалуюсь пока. Ноги, правда,
берегите,
устают.
Берегите.
Ноги устают. Вот, очень хороший парень, вот, очень свирепо играет на гитаре. Вот, можно послушать одну короткую пьеску.
Кончается, причем быстрее, чем думаешь. Артем, я знаю, что приходилось лично принимать участие во многих отечественных рок-фестивалях, и поэтому на эту тему даже и заговаривать страшно, потому что подается такое количество историй и воспоминаний, что ни в один том не всунешь, не говоря уже часовую передачу. Но есть некие ключевые моменты в истории развития отечественной поп-музыки, которые просто не обойти, скажем, Тбилисский фестиваль 80-го года. Или там, не знаю, встреча с Башлачевым. Или там один из ранних таллинских фестивалей. Это все же прошло, все же руками щупано.
Нет, ну, щупано, да, и не только это. Но можно я сначала скажу вот по поводу сообщения, да, Татьяны, да, насчет борьбы с пробками в центральном Лондоне?
Угу.
Дело в том, что я вот и по центральному Лондону иногда езжу в такси. А по Москве центральные езжают практически каждый рабочий день. И я могу сказать абсолютно ответственно, что пробки в центре Москвы хуже, чем пробки
в центре
Лондона. Спасибо, друг,
утешил.
Ты не можешь.
Утешил.
Хуже. Вот я, ну, даю гарантию, при том, что улицы шире.
Конечно.
Но дело в том, что, во-первых, у нас имеются гаишники, которые... поставленная на свой пост не для того, чтобы движение как-то оптимизировать, а исключительно для того, чтобы набивать собственные карманы. То есть в их интересах делать движение как можно более тяжелым и хаотичным. Во-вторых, у нас имеются крайне недисциплинированные водители.
Хотел сказать, есть что-то страшное.
Вот. Ездит это еще бог с ним. Из-за этого, кстати, огромное количество аварий, из-за которых тоже же бывают пробки. Ну, скажем, паркуются где угодно. То есть на всех магистралях, типа, скажем, Тверской улицы Нового Арбата, паркуются в два ряда.
Я не вижу этого вообще нигде.
Никто их не увозит.
Ну, дело в том, что служба автоинспекции в это время занята чем-то другим, наверное. Так что пробки в центре Москвы хуже, чем пробки в центре Лондона. И, насколько мне известно, бороться с этим никто не собирается.
Здесь все поставлено на хозрасчет. Люди, которые машины укатывают или увозят, они, ну, тратят, может быть, в смысле ресурсов, может быть, 10-15 фунтов на это, а получают как минимум 120.
Да, да.
И поэтому все это идет на самоокупание, да еще и там прибыли какие-то отдаются от
фирмы. Фирмы это делают.
Чем они отдают на откуп частным фирмам, и те с большим удовольствием
укатывают все,
и ничего-то не сделают.
И еще следы штрафы навешивают, когда не положено.
Ну, вернемся к нашим ключевым моментам в истории.
Ну, если вернуться к ключевым моментам, это... Была такая известная хиповая поговорка про 60-е годы, которая гласила, если вы помните, что было в 60-е годы, значит, вас там не было. Могу сказать примерно то же самое, что на самом деле все было настолько весело и бурно, что никаких упорядоченных воспоминаний не осталось. То, что каким-то образом осел в памяти, я это изложил в своей книжке, там, одной, второй. И кое-что там...
Ну, книжки на английском, они мы по-русски не издавались.
Нет, одна из них, вот та из них, которая первая, вот я ее написал по-русски, она уже была переведена на английский, и спустя 3 года она была издана и в России, тоже с дополнительной головой со свежей информацией. Да, а вторая книжка
«Тусовка». Как она называется?
Она называется «Back in the USSR, the true story of rock in Russia».
Нет, ну по-русски так она называется.
По-русски, но на самом деле мое название этой книги было «Tell Чайковский the news». Это строчка из песни Чака Берри «Расскажите Чайковскому новости».
Да, да.
Ну, вот. Ну, ее, естественно, здешний редактор все-таки сделал более банальное название.
Какое?
А в России она вышла под названием, по-моему, «Рок в Советском Союзе», 60-е, 70-е, 80-е годы. Вот. Вторую книжку я ее писал по-английски, поэтому русской версии просто не существует. Сев, ну, разумеется, было масса всего интересного, но ты задал вопрос настолько общий, что я тут могу...
Именно поэтому воспоминания тех лет, написанные разными людьми, там, Рикшаном и прочим, они все на уровне выплеска энергии. И там, собственно, читать или нечего, или читать довольно трудно, потому что это все, ну, там, ну, пошли, ну, было.
Я думаю, что это было, на самом деле, настолько искреннее и хаотичное, ну, я не скажу, что время, то время-то те же 70-е, начало 80-х, оно было очень, как раз, если говорить о политике, обо всем остальном, очень тупым и зловещим, но... Вот эта наша сцена, вот эта наша среда, она была настолько искренней и настолько спонтанной, что, конечно, очень трудно выстраивать это все в какие-то такие вот...
Контекст изменился, ничего уже не рассказать, потому что не объяснять людям, которые не жили в то время, а вот эта монолитность системы, это всеобщая система какой-то слежки, там, подавления. Ну, бог с ним, ладно, мы не будем в ветеранские игры играть, рыдать в жилетки. Меня сейчас интересует другой, скажем, период. Журнал Playboy. Довелось ли с кем-нибудь из западных оригинаторов этого журнала, с какими-нибудь там Хью Хефнерами при случае повидаться?
Да, я видел Хью Хефнера, было по протоколу это положено. Вот, на самом деле мог бы его и не видеть. Ну, такой старичок явно уже не очень адекватно воспринимающий действительность.
Да,
вот, в свое время, естественно, был красавчик.
Сколько ему было лет, когда вы его видели?
Ему было уже за 70, конечно.
Ну, это...
Вот, а 70 лет плюс масса излишеств...
Некоторым за 70, конечно, есть. Ну, да-да.
Вот, так что видел я Хефнера, но больше я не имею отношения к плейбою уже вот ровно год как. С плейбоем мои пути разошлись. Тоже, конечно, особо я об этом не жалею, поскольку время, на самом деле, воспринимал плейбой в первую очередь как возможность уйти из мира музыки. То есть, когда мне, как называется, обрыдл наш рок-н-ролл, да, в общем-то, иностранная музыка тоже как-то перестала волновать настолько, насколько волновала когда-то, я стал искать пути отступления. И, в частности, то есть это могло быть телевидение, это могла быть...
Которое и было.
Да, это могла быть какая-то политическая колумнистика, вот, потому что я же писал, у меня же были колонки политические в Moscow Times, в Новой Газете.
Вот. Ну, в первую очередь, плейбой. Вот. Но ничего не получилось. То есть я, в общем, остаюсь заложником популярной музыки. И теперь уже плейбой, с этим смирился.
Да. Плейбой была попытка сделать из него литературный журнал.
Да, ну, да.
До самых модных писателей.
Да, и именно с этого все начиналось. Примерно так это продолжалось первые полтора года. Потом мне, в общем-то, сначала в мягкой, потом во все более настойчивой форме стали указывать на то, что, в общем-то, тираж журнала это не поднимает.
И читатели, они заниматься надо.
И читатели хотят подъема, да, по каким-то другим показателям.
А журнал существует до сих пор?
Журнал существует до сих пор. Не хочу сказать о нем ничего плохого, но, честно говоря, я его, в общем-то, даже больше и не просматриваю, и не просчитываю. Не потому, что он плохое или глупое, а потому что вообще вот вся эта глянцевая журнальная история в России, она, ну, у нее есть один очень серьезный недостаток, то есть, ну, выходят все эти журналы, «Боги», «Элли», там какие-то наши русские аналогичные, скажем, «Дорогой журнал». Там,
то есть... «Дорогой» — это название?
Да, это название. «Дорогой», чтобы все было понятно. Ну, я не знаю, мне его присылают бесплатно, но думаю, что в розницу должен быть «Дорогой». И все эти журналы, на самом деле, они висят в вакууме. Потому что речь в них идет исключительно о той жизни, которая, вообще говоря, для 95, а может быть и 97% населения абсолютно недоступна. И юные девушки с зарплатой $300 в месяц, дай бог, в Москве, они покупают эти журналы, наверное, из-за того, что вот хотят как бы приоткрыть окошечко в какой-то мир. Вот. Или парнишки, бритоголовые братки, тоже покупают тот же плейбой, хотя, ну, несмотря на все их усилия, у них же то густо, то пусто, ну, никогда они не купят ни машину Lamborghini, да, ни какой-то там супер стереоцентр с домашним кинотеатром, вот прочее, прочее. И мне просто стало скучно вот в этой индустрии работать и вносить свою лепту, поскольку считаю это, весь этот институт делом абсолютно бессмысленным.
Ну, мы работаем на радио, поэтому мы как Кулик. Андрей Павлович, хвалим свое болото.
Андрей Павлович Кулик — это наш замечательный...
Но нет, я говорю сейчас о посттелевизионном и постиздательском периоде жизни, когда, наконец, можно вернуться к нормальным, повседневным, честным делам, как, скажем, работа на радио, ведение программ.
Да, я работаю на радио, я устраиваю концерты. Кстати говоря, издательская деятельность я по-прежнему занимаюсь, и сейчас у меня как раз очень симпатичный проект наклевывается. Это журнал Q, русское издание.
Я его безуспешно пытался пробить в 96-м году, когда журнал О уже был, и я ходил к издательству журнала Q, вел с ними серьезные переговоры. И их потом, как я уже выяснил, потом их остановило то, что я, видите ли, на BBC работаю, что не смогу уделять достаточно времени. Но вот был такой исторический период. Я буду очень рад, если он вам достанется.
Ну, может быть, достанется, а может быть и нет, потому что для того, чтобы этот проект на самом деле состоялся, надо все-таки пробить наших рекламодателей. Главная проблема-то в том, что у нас очень слабая вся эта музыкальная индустрия, фирмы грамзаписи и прочее, никто рекламу давать не хочет.
Ну, понятно, но все
цепляется. И раздался похоронный звон.
Наоборот.
Ну, за другое.
Желаю вам успеха.
Ага.
За успех нашего безнадежного дела.
За
этим музыкальным отрывком, я думаю, мы, пожалуй, сегодня и закончим, и простимся. До встречи на следующей неделе. Счастливого успеха вам, Артем.
Спасибо, Анна.